Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 июля 2015 года. 12 колен народа Израиля. Образование 12 колен Израиля исходит из того, что в любом полном желании есть 12 частей. Само желание состоит из 4 стадий развития, соответствующих 4-буквенному имени Творца. Кроме того, желание разделяется на 3 линии. Олицетворение всей этой схемы и является Творцом. 4 стадии, умноженные на 3 линии, 12. Поэтому все общество делится на 12 частей. Это идет еще со времен Якова, когда к Якову подключается огромный эгоизм следующей стадии. Он делится на 12 частей, поскольку сам не может его вынести. И все так называемые 12 сыновей Якова начинают разрабатывать этот эгоизм, обращая его в альтруизм и взаимную любовь. Так образуются 12 колен с 12 знаменами в каждом стане. Вопрос. Получается, что каждый предводитель колена, Иуда, Беньямин, Иосиф и так далее, это большая или меньшая часть эгоизма во мне? Ответ. Конечно. Человек – это маленький мир. В нем есть все. Каждое имя соответствует его определенному свойству, и у каждого свойства свое особое исправление. Вопрос. Какой эгоизм был у Иосифа, проданного в египетское рабство, самый большой или самый маленький? Ответ. Иосиф воплощает обобщение всех эгоизмов, то есть у него нет своего эгоизма, поэтому он называется Иосиф-праведник. С одной стороны, он праведник, а с другой стороны, именно благодаря свойству праведности, не относящемуся ни к кому, он отрешен от своих братьев. И тогда он может собрать всех их свойства и с ними войти в Малхут, то есть обратиться к фараону. Он сам собирает их в себе, потому зовется Иосиф, что значит «собирающий». Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 11 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Антисемитизм. Пророческое понимание будущего. Еврейство закончило круговой цикл распространения вокруг Средиземного моря, вплоть до востока Европы, и теперь двинулось в возврат на свою исходную землю. И в том цикле, и в разрешении его проглядывает надчеловеческий замысел. И, может быть, нашим потомкам предстоит увидеть его ясней и разгадать. Александр Солженицын, «200 лет вместе». Ощущение особенностей еврейского народа проявляется не только у философов и политиков, но и у всех людей на земле. Однако это не останавливает их в естественном противостоянии евреям. Это противоречие успешно соединяется в одном человеке, и такая иррациональность поражает всех. С одной стороны, огромное уважение к евреям, с другой стороны, ненависть и желание истребить. Такая, пусть даже отрицательная связь антисемитов с идеалами и миссией евреев в общей истории человечества поднимает их, дает им возможность видеть цельный исторический ракурс. У многих ярых антисемитов проглядывается пророческое понимание будущего именно благодаря тому, что они прилепляются к народу Израиля и, приподнимаясь вместе с ним, начинают видеть его будущее и будущее человечества, приближаясь в своих высказываниях к пророкам. Ведь клипа, нечистота и святость, нечистые и чистые силы находятся на одном уровне, одно против другого. И поэтому, рассматривая психологию и действия идеологов фашизма и антисемитизма прошлого, надо учитывать деятельность каббалистов и пророков и видеть, как они работают один против другого. Вопрос. Выходит, что должен был быть Гитлер, потому что был Бааль-Сулам? Ответ. Обязательно. Святость и нечистота поддерживают друг друга и обязаны существовать вместе до тех пор, пока мы не исправимся. Что значит нечистая сторона? Это недоработка народом Израиля его миссии. Своим примером евреи должны привести весь мир к объединению и любви. Но поскольку они не дают такого примера, весь мир находится в противоположном свойстве, особенно те люди, которые чувствуют это состояние и становятся антисемитами. Все международные лидеры, политики, президенты – антисемиты. Ведь включаясь в политическую работу и работая с массами, они начинают подсознательно чувствовать, что здесь находится та сила, которая их тормозит. И это делаем мы. Мы тормозим все человечество, не даем ему возможность достичь самого лучшего состояния, потому что обязаны сделать это первыми. 3500 лет назад Авраам собрал еврейский народ из совершенно разных людей и соединил на основе закона «возлюби ближнего, как себя» над всеми противоречиями между ними. Так мы просуществовали 1500 лет, пока 2000 лет назад не упали с уровня любви в ненависть. Поэтому мы потеряли свою землю и разбрелись по миру. Теперь мы снова соединяемся. Никто нас не спрашивает, желаем мы того или нет. И сегодня мы должны показать всем пример объединения. Почему мы так долго жили в изгнании? Чтобы сегодня показать, как из эгоизма, в котором все мы находимся, можно сделать нормальное человеческое общество, существующее на любви к ближнему. Этим мы дадим миру пример, который просто необходим в наше время, потому что человечество подходит к интегральному состоянию взаимной ненависти. И это не может долго продолжаться. Если ненависть прорвется, она взорвет весь земной шар. Поэтому человек, который достиг в политике или в работе с обществом какого-то уровня, понимает, кто здесь виноват. Он становится антисемитом не потому, что вырос в юдофобской семье, а потому что видит причину неудачи мира стать лучше. То есть его ненависть к евреям уже востребованная. Он говорит об их неудачной миссии, о том, что они являются помехой всему миру. Бойкот, который сейчас организуется против Израиля, носит всемирный характер. Так и было предсказано нашими пророками, что весь мир ополчится против нас, и не потому, что человечество не любит нас, а потому, что через эту ненависть к нему приходит осознание миссии народа Израиля. Через ненависть они поймут, кто мы такие. И тогда, вместе с огромной ненавистью, у них появится возможность свободы выбора. Я его ненавижу, но он мне необходим. Как заставить его выполнить свою миссию? Так народы мира вынудят народ Израиля реализовать свое предназначение. Вопрос. Вы говорите, что чем меньше святость в еврейском народе, тем больше клипа, нечистота народов мира. Значит ли это, что чем больше мы будем духовно подниматься, тем сильнее будут силы, противостоящие нам? Ответ. Нет. Чем больше мы будем расти, тем больше сможем показать человечеству, как надо идти вперед. В исходном состоянии святость и нечистота, эгоизм и альтруизм существуют как две противоположные, равные силы. Именно между ними и находится наша свобода воли, наше участие. Из телевизионной программы «Последнее поколение» номер 11 от 23 июня 2015 года.
Радиоверсия.
долгий путь к храму. Часть седьмая. От варварства к просвещенному миру. За тысячи лет изгнания народ Израиля, прошедший через крушение первого и второго храма, достиг состояния полного разбиения. В народе не осталось никакого понимания общей системы, соединяющей нас. Начиная с первого человека, Адама, еврейский народ жил в понимании этой системы. Во времена Авраама специально изучал эту систему связей, а во времена Моше реализовал ее между собой. Так продолжалось до крушения второго храма, до времен раби Акива, после чего все рухнуло. Это оказало особое влияние на развитие всего человечества. С одной стороны, евреи расселились по всей земле и привели в другие народы формы своего развития, повлияв на развитие религий, мыслей, верований, философий, науки, медицины. Это знание передавалось через древних греков и римлян, через философов всех времен. Евреи основали систему торговли и промышленности в Европе, заложив основу для торговых и промышленных отношений в современном мире. Эта построенная ими система была интегральной, поскольку евреи были разбросаны по всем странам, но говорили на одном языке и понимали друг друга. Поэтому они смогли построить между собой связи, и речь идет о происходящем 1000 или 500 лет назад. Все это было возможно лишь благодаря особому состоянию еврейского народа. Еврей мог приехать из Италии в Голландию и свободно разговаривать с жившими там евреями, посещать синагогу, заключать между ними торговые сделки. А они могли приехать в его страну. В том разобщенном мире, где каждое государство существовало изолированно, евреи были словно связующая сеть. Они были связаны общей культурой, образованием, языком, кашрутом. Еврей, приехав в другую страну, мог есть только у евреев и ни в каком другом месте. И это тоже помогало их соединению. Он мог пойти в местную синагогу. Все это способствовало развитию промышленности и торговли в мире. Так евреи продвигали мир и потому вышли в изгнание, чтобы дать миру технологическое, научное, промышленное, торговое и религиозное развитие. Ведь все религии в своем истоке послужили продвижению человечества. Благодаря им люди перестали быть язычниками и поклоняться деревьям и камням, наделяя их сверхъестественной силой, а стали более духовными. Это послужило толчком для развития живописи, музыки, то есть вызвало внутреннее, духовное развитие человека. Все это пришло к людям через религии. Народы мира не догадываются о том, что все развитие пришло к ним через евреев. А евреи получили это знание благодаря тому, что когда-то постигли высшую, духовную, скрытую в природе силу. Из 594-й беседы о новой жизни от 5 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Материалы Конгресса в Мексике. Одно сердце для всех. 17-19 июля 2015 года. Урок номер 4. Любовь товарищей. Любовь товарищей как условие для восхождения по духовной лестнице. Пункт 1. Рабаш, том 1. Любовь товарищей. И нашел его, Иосифа, человек, когда он бродил по полю. И спросил его тот человек, говоря: «Что ты ищешь?» Левакеш. Слово «левакеш» имеет в иврите два значения: «искать» и «просить». Следовательно, вопрос человека можно понять и так: что попросишь, вместо что ты ищешь, то есть чем я могу тебе помочь. И Иосиф отвечает ему: братьев я прошу, ищу. То есть я хочу быть в группе, где есть любовь к товарищам, и тогда смогу подняться по дороге, ведущей к Творцу. Эта дорога называется путь отдачи, и наша природа находится в полном противоречии, вражде с этим путем. И чтобы идти по этой дороге, есть лишь один способ – быть в группе, где существует любовь к товарищам, и где каждый может помочь своему товарищу двигаться вперед именно по этому пути. Пункт 2. Бааль-Сулам, письмо номер 47. «Я составил для вас распорядок, который позволит вам удержаться в вашем состоянии и не откатиться назад. И единственное и главное в этом – объединение товарищей. И мое твердое вам обещание – это любовь. Потому я напомню вам еще раз действенность любви товарищей всегда, в любое время. От этого зависит наше право на существование, и этим измеряется истинность нашего успеха, близкого к нам. А потому бросьте все свои надуманные занятия и думайте только о том, как соединить ваши сердца в одно сердце. Найдите способ, как это сделать, и в вас явно осуществится сказанное «возлюби ближнего, как самого себя». И тогда вы жили бы в любви, которая покрыла бы все недостатки. И поскольку я молю, сделайте это. Начните соединяться в истинной любви и увидите, и небо ощутит вкус. Пункт 3. Рабаш, том 1. Любовь товарищей. Если собраться нескольким людям, у которых есть маленькая возможность выйти из-под власти эгоизма вместе, в одну группу, каждый член этой группы должен нивелировать себя по отношению к другому. У каждого из членов этой группы есть в потенциале любовь к Творцу. Так вот, объединившись в такую группу и подавив свой эгоизм по отношению к товарищам, они создадут новую сущность. И если, например, в группе есть 10 членов, то у этой сущности будет сила в 10 раз больше, чем была у каждого в отдельности. Но существуют условия. Когда эти люди собрались в группу, каждый из них должен думать о том, как подавить свой эгоизм, а не о том, как насытить свои желания получать. Только таким путем он сможет приобрести новое качество – желание отдавать. И от любви к товарищам он может перейти к любви к Творцу. То есть человек будет хотеть доставить удовольствие Создателю. Получается, что желание отдавать очень важно и необходимо, а приобрести его он может только с помощью товарищей. Пункт 4. Рабаш, том 2, письмо 40. И вот уже пришло время, когда надо начинать двигаться вперед, к нашей святой цели, как герои, мужественные люди. И известный путь, ведущий прямо к цели, это, как известно, любовь товарищей, с помощью которой переходят к любви к Творцу. И вопрос любви достигается с помощью «купи себе товарища», то есть с помощью действий покупают сердце товарища. Потому что если даже видит, что сердце товарища как камень, все равно это не является отговоркой. И если он чувствует, что тот гордится ему в товарище в духовной работе, он должен его купить с помощью действий. И каждый подарок, который он дает товарищу, это как пуля, которая пробивает полость в камне. И хотя первая пуля оставляет на камне лишь невидимую царапину, но вторая, которая бьет в то же место, уже выбивает зазубрину, а третья пробивает отверстие. И с помощью пуль, которую он посылает в цель, отверстие увеличивается, и образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки, и каждый подарок дает искры любви, пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них не образуется пламя. А разница между искрой и пламенем в том, что в том месте, где есть любовь, она прорывается наружу, то есть раскрытие всем народам, что огонь любви пылает в нем, и огонь любви сжигает все преступления, которые встречаются на пути. Пункт 5. Рабаш, том 2, письмо 40. Что можно сделать, чтобы каждый почувствовал, что его сердце каменное, для того, чтобы ощутить сердце товарища? Совет здесь очень прост. Поскольку природа огня такова, что когда трут один камень, а другой, то высекается огонь. Тогда, благодаря трению сердец, даже если были очень твердыми, но каждый находит теплое место в своем сердце и там взращивает искры любви, пока из них не будет соткана одежда любви. Тогда оба укроются одной накидкой. То есть одна любовь окутает и покроет обоих, так как известно, что слияние соединяет две вещи в одну. И когда начинает ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и наслаждение, потому что таков закон. Новое увлекает, поскольку то, что товарищ любит его, это нечто новое для него, ведь всегда он знал, что только он один заботился о своем здоровье и благе. Но в то мгновение, когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость, и он уже не способен заботиться только о себе, ведь человек может прилагать усилия только там, где ощущает наслаждение. А поскольку начинает ощущать наслаждение в том, что заботится о товарище, он не способен думать о себе. Пункт 6. Книга «Свет и солнце. Традиции начала года». Советы средств для работы Творца и правильного возвращения – объединение наших сердец в любви товарищей, объединиться с каждым с любовью в одном сердце, служить Творцу всем вместе, плечом к плечу, соединиться один с другим, чтобы стать заключенными друг в друге, в сердце каждого, чтобы стать нам единым союзом и служить Творцу всем сердцем. Пункт 7. Знамя стана Ефраима. Глава Баэт-Ханан. Творец один, и Исраэль один, как сказано: «И кто подобен народу твоему Исраэлю, народу одному?» Шмуэль, Бет, 7.23. И потому они соединены с Творцом, ведь одному подобает сливаться с одним. И когда же это происходит? Когда народ Исраэля соединен вместе в полном единстве, тогда считаются они одним, и пребывают над ними Творец единый. Однако, когда часть их сердец отделяется друг от друга, не могут они находиться в слиянии с одним, и не пребывает над ними Творец, и пребывает над ними другой Бог. И на это есть указание в словах: «А вы соединены» – Дворим 4.4. То есть, когда будете вы соединены и объединены друг с другом, тогда будете жить в одном единстве, и тогда один будет слит с другим, и будет пребывать над вами один Творец. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Глобальный финансовый паразитизм создает условия для новой катастрофы. Мнение. Общий объем сделок по слиянию и поглощению в США увеличился на 60% за год. Существует крайняя неопределенность взглядов относительно принципов работы мировой экономики. ЕС считает, что конституции Греции, Испании, Португалии, Италии были написаны после разгрома фашизма и содержат слишком большую защиту гражданских и трудовых прав. ЕС считает, что должен быть восстановлен тип политических, экономических и социальных условий, который преобладал при фашистских режимах, когда капитал обладал полной и неограниченной свободой действий. В течение двух последних лет эти планы осуществляются в Греции путем диктата со стороны ЕС, МВФ и ЕЦБ. Поэтому экономическая и социальная катастрофа в Греции произошла не в результате особых условий, свойственных только этой стране, а в результате общего краха глобальной капиталистической системы. Греция – испытательный полигон для тех мер, которые скоро будут применены к любой стране, которая вызовет тревогу у финансовых и деловых элит. Реплика. Никто миром не управляет, кроме законов природы, и поэтому ни один человек или группа не знает, что произойдет. Но видимость свободы действий есть. Эта иллюзия существует в каждом и у всех. Единственное действие, которое человек или группа людей, или человечество может совершить, это устремиться к цели природы, к единению до полного слияния желаний и мыслей. Мы поневоле несемся, как в океанском течении, к этому состоянию, к сопутствующей нам демонстрации противоположных состояний, кризисов, наше несоответствие единению. Впереди водоворот мировой войны или отрезвление. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.